Сиддхартха Мукерджи. Ген. Часть вторая. Текст читает Дементьев Илья. Часть четвертая. На самого себя направь ты взгляд. Генетика человека. 1970-2005. Вот что за Богом смертные следят. На самого себя направь ты взгляд. Александр Поуп. Опыт о человеке. Как род людской красив, и как хорош тот новый мир, где есть такие люди. Уильям Шекспир. Буря. Акт 5. Сцена 1. Страдания моего отца. Олбани. Узнал откуда ты про страдания своего отца? Эдгар. Я сам пытался их уврачевать. Уильям Шекспир. Король Лир. Акт 5. Сцена 3. Весной 2014 года мой отец упал. Он сидел в своем любимом кресле-качалке, монструозном, неуклюжем устройстве, сделанном на заказ местным столяром. Как вдруг, когда спинка слишком сильно качнулась назад, кресло перевернулось. Столяр сконструировал механизм, позволяющий креслу качаться, но забыл установить механизм, не позволяющий ему опрокинуться. Моя мама нашла его лежащим ничком на веранде с неестественно подвернутой под туловище рукой, будто это было сломанное крыло. Его правое плечо было залито кровью. Мама не смогла стянуть с него рубашку, поэтому взяла ножницы и разрезала ее. Отец в это время кричал от физической боли, но едва ли не сильнее болела его душа, из-за того, что на его глазах безжалостно распороли еще совсем целую одежду. «Ты могла бы попытаться сохранить ее», — брюзжал он позже, пока они ехали в травмпункт. Эта размолвка уходила корнями в глубины прошлого. Его мать, у которой никогда не бывало для пяти ее сыновей пяти пригодных для носки рубашек одновременно, нашла бы способ спасти одежду. Вы можете извлечь человека из раздела, но извлечь раздел из человека не удастся. Примечание. Подразумевается раздел Британской Индии. Конец примечания. Он рассек кожу на лбу и сломал правое плечо. Как и я, он был ужасным пациентом, импульсивным, подозрительным, безрассудным. Он тревожился об ограничении подвижности и неверно представлял себе ход восстановления. Я прилетел в Индию, чтобы увидеть его. К тому моменту, как я добрался домой из аэропорта, уже наступила ночь. Отец лежал в кровати, безучастно глядя в потолок. Казалось, он резко постарел. Я спросил у него, знает ли он, какое сегодня число. 24 апреля. Сказал он, и это был верный ответ. «А какого года?» «1946-го», — ответил он, но затем поправился, будто прощупывая собственную память. «2006-го?» Память его предала. Я сказал ему, что сейчас 2014-й. «В 1946-м, — отметил я про себя, — случилась еще одна трагедия. Умер Раджеш». За следующие несколько дней мама выходила его до почти здорового состояния. Ясность сознания вернулась к нему, долговременная память в целом тоже, а вот кратковременная оставалась заметно нарушенной. Мы установили, что инцидент с падением был не так прост, как казалось. Отец не опрокинулся назад, а попытался встать с кресла, но потерял равновесие и завалился вперед, не в состоянии выровняться. Я попросил его пройти по комнате и заметил едва уловимое шарканье в его походке. Было что-то роботизированное в его движениях, что-то их ограничивало, будто ноги были железными, а пол — большим магнитом. «Попробуй быстро развернуться», — попросил я его, и он снова чуть не упал вперед. Позже той ночью случилось еще кое-что унизительное. Он обмочил постель. Я застал его в ванной, растерянным и сконфуженным, в руках он сжимал свое нижнее белье. В Библии потомков Хама прокляли, потому что Хам наткнулся на собственного отца, лежащего пьяным и нагим посреди поля в слабом свете зари. Примечание. Хама обычно вменяют в преступление не столько то, что он стал невольным свидетелем унижения отца, сколько то, что поспешил рассказать о случившемся братьям, якобы злорадствуя над падением благочестивого Ноя. Конец примечания. В современной версии этой истории – вы натыкаетесь на собственного отца, на Гову с мутнеющим разумом, в слабом электрическом свете гостевой ванной и отчетливо видите свое проклятое будущее. Недержание мочи, как я узнал позже, появилось у него несколько раньше. Оно начиналось с неотложных позывов в туалет, неспособности терпеть, когда мочевой пузырь наполовину заполнен, и постепенно дошло до непроизвольных мочеиспусканий в постели. Он сказал о проблеме лечащим врачам, но те отмахнулись от нее, списав на увеличение простаты. «Это все старость», — говорили они. «Ему было 82. Ну а что? Старики падают, теряют память, мочат кровать». Диагноз, объединивший все эти симптомы, огорошил нас на следующей неделе, когда папе сделали МРТ головного мозга. Желудочки мозга, которые позволяют омывать этот орган, спинномозговой жидкостью оказались расширенными, из-за чего мозговая ткань отодвинулась к периферии черепной коробки. Это была нормотензивная гидроцефалия, НТГ. Считается, что она развивается из-за нарушения тока жидкости в мозге, в результате чего жидкость накапливается в желудочках. Возникает что-то вроде гипертензии, как объяснил невролог. НТГ характеризуется странным сочетанием трех симптомов – неустойчивостью походки, недержанием мочи и деменцией. Мой отец упал не случайно. Он упал, потому что болел. В следующие несколько месяцев я узнал об этом состоянии все, что только мог. Точные причины болезни неизвестны, но ей обычно болеют родственники. Один из ее вариантов сцеплен с X-хромосомой и гораздо чаще встречается у мужчин. В некоторых семьях она проявляется у мужчин уже в 20-30 лет, в других поражает только пожилых. В одних случаях ее наследуют почти все родственники, в других — лишь немногие. Самым молодым пациентом с официально зарегистрированной НТГ было 4-5 лет, самым старым — 70-90. Одним словом, это сильно походило на генетическое заболевание, только не такое по молекулярной природе, как серповидно-клеточная анемия или гемофилия. Нет какого-то одного гена, отвечающего за восприимчивость к этой странной болезни. Множество генов с разных хромосом определяют, как формируются желудочки мозга во время эмбрионального развития. Точно так же множество генов с разных хромосом определяют, как образуется крыло у дрозофилы. Некоторые из этих генов, как я выяснил, управляют конфигурированием протоков и сосудов желудочков, по аналогии с тем, как гены формирования паттернов определяют вид и взаиморасположение структур мышиного тела. Другие кодируют молекулярные каналы, через которые жидкость перемещается между компартаментами. Третьи кодируют белки, регулирующие всасывание жидкости из мозга в кровь и другие процессы. А поскольку головной мозг и его протоки растут в ограниченном пространстве черепной коробки, гены, которые определяют размеры и форму черепа, тоже косвенно влияют на пропорции системы тока жидкости. Изменения в любом из этих генов могут повлиять на физиологию каналов и желудочков мозга, то есть на параметры тока жидкости по ним. Средовые факторы, вроде старения или мозговых травм, добавляют к физиологической картине новые уровни сложности. В ней нет четкого соответствия конкретного гена конкретному заболеванию. Даже если вы унаследовали полный набор генных вариантов, при котором у кого-то возникло НТГ, может потребоваться какое-то событие или обстоятельство, чтобы спровоцировать появление недуга. У моего отца триггером, скорее всего, послужил возраст. Если же вы унаследовали частичную комбинацию таких вариантов, скажем, такую, которая определяет специфическую скорость всасывания жидкости при специфическом размере протоков мозга, у вас может быть повышен риск развития НТГ. Эта болезнь подобна той самой дельфийской лодке. Она порождается не одним геном, а взаимоотношениями разных генов друг с другом и со средой. Какая причина является началом каждого возникновения, первым движущим и производящим, вопрошал Аристотель. Ответ на этот вопрос в отношении модельных организмов, гороха, дрозофилы и хлебной плесени, запустил развитие современной генетики. В конечном счете он вылился в создание этой грандиозно важной схемы, формирующей основу нашего понимания потоков информации в живых системах. Но болезнь моего отца дает нам еще одну призму, сквозь которую можно рассмотреть, как наследственная информация влияет на строение, работу и судьбу организма. Было ли падение отца обусловлено его генами? И да, и нет. Гены создали вероятность этого события, но не предопределили его. Было ли падение обусловлено средой? И да, и нет. В конце концов, именно кресло устроило падение. Но отец качался в нем без каких-либо происшествий чуть ли не 10 лет, пока болезнь его не свалила, в буквальном смысле слова. Были ли причиной непредвиденные обстоятельства? Да. Кто бы знал, что некоторые предметы мебели в определенном положении не хуже катапульты вышвыривают людей. Был ли это несчастный случай? Да, но физическая неустойчивость отца практически гарантировала падение. Основным вызовом для генетики при ее переходе от изучения простых организмов к изучению человека стала необходимость переосмысления природы наследственности, потоков информации, функций и судьбы. Как взаимодействие генов с факторами среды обусловливает нормальное или патологическое функционирование, и что в таком случае норма относительно патологии. Как вариабельность генов выражается в вариабельности строения и работы человеческого организма, как один исход определяется множеством разных генов, как люди могут быть столь единообразными и столь разными одновременно, как варианты генов могут поддерживать типичную работу организма и при этом порождать уникальные патологии. Рождение клиники. Я исхожу из предпосылки, что все заболевания человека генетические. Пол Берг. В 1962 году, через несколько месяцев после того, как Нейренберг с коллегами в Бетесде расшифровал триплетный код ДНК, в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья о взрывоопасном будущем генетики человека. Теперь, когда код взломали, прогнозировала статья, человеческие гены превратятся в объекты вмешательств. Можно смело утверждать, что какие-то из биологических бомб, которые с высокой вероятностью скоро взорвутся вследствие взламывания генетического кода, по значимости для человека посоперничают с атомной бомбой. Вот примеры некоторых из них. Выявление механизмов мышления, разработка лекарств от недугов, которые сегодня излечить невозможно, в частности от рака и множества тяжелых наследственных болезней. Тогдашних скептиков, впрочем, можно простить за недостаток энтузиазма. Предрекаемый громкий взрыв бомбы человеческой генетики до сих пор напоминает скорее жалкий писк. Ошеломляющий скачок в развитии молекулярной генетики с 1943 по 1962 год от эксперимента Эвери по трансформации до определения строения ДНК и механизмов генетической регуляции и репарации позволил сформировать механистическое представление о гене, которое постепенно обрастало новыми деталями. Однако это представление едва ли влияло на жизнь людей. С одной стороны, нацистские евгеники так дискредитировали область генетики человека, что она вместе с базовыми атрибутами науки утратила и всяческое доверие в научном мире. С другой стороны, простые модельные организмы – бактерии, мухи, черви – оказались гораздо более удобными экспериментальными объектами, чем люди. Когда в 1934 году Томас Морган приехал в Стокгольм получить Нобелевскую премию за свой вклад в генетику, он подчеркнуто пренебрежительно отзывался о значимости собственной работы для медицины. «На мой взгляд, важнейший вклад генетики в медицину был чисто интеллектуальным», — писал он. Слово «интеллектуальный» в данном случае было не похвалой, а унижением. Генетика, как отмечал Морган, вряд ли даже минимально повлияет на здравоохранение в ближайшем будущем. Представление, что врач захочет связаться с друзьями-генетиками, чтобы те его проконсультировали, казалось ему глупой, безосновательной фантазией. Однако проникновение, или точнее сказать возвращение генетики в мир людей, было вызвано именно медицинской необходимостью. В 1947 году Виктор МакЮсик, молодой терапевт в больнице университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, наблюдал юного пациента с пятнами на губах и языке и множественными полипами во внутренних органах. МакЮсика удивили и заинтересовали эти симптомы. У родственников подростка они тоже проявлялись, и в литературе упоминались подобные семейные случаи. МакЮсик описал увиденное в New England Journal of Medicine, выдвинув предположение, что на первый взгляд не связанные друг с другом симптомы, пятна на языке, полипы, непроходимость кишечника и рак на самом деле составляли единую по происхождению группу и были следствием мутации в одном и том же гене. Наблюдаемый МакЮсиком клинический случай, впоследствии эту патологию назвали синдром Пейтса-Йегерса в честь первых, описавших ее врачей, пробудил в нем интерес к изучению связей между генетикой и заболеваниями человека. МакЮсик начал с исследования человеческих болезней, в которых влияние генов было очевидно и наиболее сильно, патологий, обусловленных каким-то одним геном. Пусть таких заболеваний немного, их известные примеры просто невозможно забыть. Это та же гемофилия у представителей английской королевской династии или серповидно-клеточная анемия у выходцев из Африки и стран Карибского бассейна. Копаясь в старых статьях медицинской библиотеки университета Джонса Хопкинса, Макьюсик обнаружил, что лондонский врач, работавший в начале 20 века, описал первый пример заболевания человека, по всей видимости, вызванного единственной генной мутацией. В 1899 году английский врач Арчибальд Гаррот описал странный недуг, который передавался в семьях из поколения в поколение и проявлялся уже в первые дни после рождения. Гаррот впервые наблюдал его у ребенка в лондонской лечебнице для больных детей. Примечание. Современное название — детская больница на Грейт Орманд Стрит. Она славится мощным кардиохирургическим отделением и относится к крупнейшим мировым центрам трансплантации сердца. Конец примечания. Через несколько часов после рождения того мальчика его пеленки почернели из-за мочи необычного цвета. Проведя тщательную работу по выявлению всех пациентов с подобной симптоматикой и их родственников, Гаррот обнаружил, что заболевание было семейным и не проходило в зрелости. У взрослых мог темнеть пот, и его капли окрашивали в коричневые подмышечные зоны одежды. Ушная сера у таких пациентов при контакте с воздухом краснела наподобие ржавеющего железа. Гаррот предположил, что у всех этих пациентов изменен какой-то наследуемый фактор. «Мальчик с темной мочой», — рассуждал Гаррот, — «наверняка родился с изменениями в одной из единиц наследственности, которые нарушили обменные процессы в клетках так, что состав мочи отклонился от стандартного». Гаррот отметил, что феномены ожирения и разнообразия по цвету волос, кожи и глаз можно объяснить вариациями в единицах наследственности, определяющими химические различия организмов разных людей. Его объяснение кажется сейчас праведческим. Как раз тогда, когда другой англичанин, Бэтсон, переоткрывал понятие гена, и лет за 10 до введения самого слова «ген», Гаррот умозрительно оформил идею человеческого гена и объяснил вариации в облике и физиологии людей химическими различиями, которые кодируются единицами наследственности. «Гены делают нас людьми», — рассудил Гаррот, — «а мутации делают людей разными». Вдохновленный работой Гаррота, Макьюсик начал систематический сбор информации для каталога генетических заболеваний человека, энциклопедии фенотипов, генетических признаков и расстройств. Перед ним открылся диковинный мир. Спектр заболеваний человека, определяемых отдельными генами, оказался шире и удивительнее, чем он предполагал. При синдроме Марфана, который впервые описал французский педиатр в 1890-х, мутировал ген, контролирующий структурную целостность скелета и кровеносных сосудов. Больные вырастали необычно высокими, с удлиненными руками и пальцами, и были склонны умирать от внезапного разрыва аорты или от неполноценности сердечных клапанов. Последние десятилетия историки медицины подозревают, что у Авраама Линкольна был недиагностированный синдром Марфана. Члены других семей страдали от несовершенного остеогенеза, заболевания, вызываемого мутацией в гене коллагена, белка, который формирует и укрепляет кости. Примечание: известно более 20 типов коллагенов. Здесь речь идет о коллагене первого типа, самым распространенным. Конец примечания. У детей с такой мутацией кости были хрупкими с самого рождения и могли крошиться от малейшего воздействия, словно старая штукатурка. Дети могли беспричинно сломать ногу или же проснуться однажды утром с переломанными ребрами. Такие случаи часто относили насчет домашнего насилия, и в сферу внимания медиков многие из них попадали благодаря полицейским расследованиям. В 1957 году Макьюсик основал при университетской больнице Джонсона Хопкинса клинику Мура, названная в честь Джозефа Эрла Мура, балтиморского врача, посвятившего жизнь борьбе с хроническими заболеваниями, клиника сосредоточила внимание на наследственных недугах. Сам Макьюсик тем временем превратился в ходячий справочник по генетическим синдромам. Он обнаружил пациентов, не способных усваивать ионы хлора и потому страдающих от некупируемой диареи и постоянной нехватки питательных веществ. Он выяснил, что существуют мужчины, рискующие стать жертвой инфаркта в 20 лет. Семьи из поколения в поколение, одолеваемые шизофренией, депрессией или патологической агрессивностью. Дети, рожденные с перепончатой шеей, лишними пальцами или неистребимым запахом рыбы. Примечание, видимо, речь идет о синдроме Нунан. Внешние признаки этой патологии, включая крыловидное разрастание кожи шеи, схожи с признаками синдрома Шерешевского-Тернера, но причина ее кроется не в крупных аномалиях X-хромосомы, а в мутациях отдельных аутосомных генов. Конец примечания.